Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Кифоров. Сегодня у нас в студии очень много гостей. Это гости не совсем радийного типа, это художники. Их вы не сможете увидеть, вы можете, к сожалению, только услышать, потому что наша телестудия, наше телеоборудование не вмещает такого количества людей. Сегодня у нас, во-первых, народный художник России и академик Дмитрий Анатольевич Белюгин.
Добрый день.
Ржаницына Светлана Алексеевна.
Здравствуйте.
Денис Иванович Иванников.
Здравствуйте, Евгений.
И Чашкин Александр Иванович, который пока без микрофона, поэтому он мажет всем вам головой, подтверждая, что он тоже вас, друзья, приветствует. Это все иконописцы, художники. Если Дмитрий Анатольевич – это художник большого стиля, художник, который является членом братства студии Грекова, то есть это большое монументальное искусство, ну, хотя он и мастер и малых жанров. Вместе с тем, это реалистическое, большое, традиционное, реалистическое русское искусство. Слава Богу, что благодаря стараниям РЖД и прежнего руководства, и слава Богу нынешнего, которое подтвердило мандат ваш на действие, существует это чудесное громадное помещение, где могут выставляться качественные русские художники. Собственно, этим вы занимаетесь в последнее время. Это, друзья мои, не забывайте этот адрес, просто запомните, добираться очень легко, а галерея открыта практически все время. Эта галерея находится в Казанском вокзале, это царская башня Казанского вокзала, поэтому метро Комсомольская, пожалуйста, Казанский вокзал, а там уж царскую башню найдете, на то она и башня, что она видна отовсюду. Итак, Дмитрий Анатольевич, во-первых, поздравляю с продолжением деятельности галереи, и одним из последних выставочных событий, которое там произошло, это была выставка иконописи. Как пришла такая идея? Все-таки, вот еще раз повторяю, вы художник совершенно из другой области, не иконописец, это традиционное, классическое, русское, реалистическое искусство.
Ну, у нас уже проходили выставки иконы, и в частности, персональная выставка Александра Ивановича Чашкина. И потом были иконописцы Ярославля, то есть какой-то контакт с иконой был. Но такого масштаба выставки не было. И мне было очень приятно, что инициатива выставки шла не от галереи, не от меня лично. Как, например, вот мы инициировали выставку, тоже явившуюся событием 2015 года, посвященную Великой Отечественной войне, к Дню Победы, Знамену войны. Это был серьезный труд совместно с ЦОС, то есть Центральная связь с общественностью, РЖД. Это огромный был проект. А здесь я практически получил готовый проект, готовых мастеров и пришел на открытие как зритель. Это самое лучшее состояние, наслаждение.
Ну, понятно. Да. Не хочется, когда все-таки немножечко расслабился, есть кому поработать, кроме тебя.
Так я увидел, как проходит развеска, успокоился, что не надо что-то судорожно затыкать, дыры помогать, там спасать. Все было великолепно организовано.
Кто тогда организовал это? Потому что профессиональных деятелей, галеристов, скажем так, в нашей области все-таки очень немного.
С этой просьбой показать работы современных лучших иконописцев России ко мне обратился владыка Панкратий, игумен Свято-Преображенского Валаамского монастыря. И, наверное, поэтому Божье благословение было на всей этой выставке, и она шла очень легко и просто. Может быть, были какие-то организационные вопросы, которые уже решал Сергей Чепнин, как куратор выставки, Ирина Константиновна Языкова, может быть, у них были трудности. Но вот я получил уже готовый продукт, и, повторяю, получил как зритель истинное наслаждение, потому что, конечно, я живописец, но другой стиль, другой, но все-таки я в этом немножко понимаю, и я ходил и просто таял от наслаждения, как вот писала Анна Петровна Керн, и стаивал от наслаждения, да, вот разные стили, разные мастера, разные подходы, но очень талантливо, и вот как было в свое время на выставках или передвижников, в 19 веке, или на больших выставках, которые организовал Союз художников СССР в Большом Манеже. Мы это еще помним время, когда даже работа, может быть, не такого блестящего мастерства, находилась в своем местечко, и они тоже вплетались как-то вот в общий букет. Да, еще участвовала гильдия хромоздателей, и там были небольшие какие-то макеты храмов. То есть это было событие. Кстати, у владыки не пропала эта идея издать каталог выставки, потому что действительно вот этот сбор икон в одном месте показал, что это достойно. И даже еще, ну это может быть уже владыка расскажет вам, Евгений, лично, есть идея начать собирать, формировать коллекцию музея современной иконы.
Ну есть же музей на Гончарной, да? Там это, правда, музей не современной иконы, но очень хороший музей русской иконы. Это частный музей. И замечательно совершенно пораженный этому инвестору.
Это вот около Иллюзиона где-то там, да?
Да, выше.
Да, прекрасный музей. Прекрасный, но там роскошная коллекция. И действительно, музей сам по себе уникальный. Там не только икона, там есть какие-то древности разных других эпох и разных стран. Но здесь идея сохранить икону, чтобы не просто она была в храме, затемненная, со свечками. Ну, естественно, мы знаем, так сказать, Великим постом, когда гасится свет, никто икону уже не разглядит. Да, понятно, что к ней прикладываются, она становится намоленной. Но вот для произведений современных, это первая, наверное, прозвучавшая мысль, когда современная икона может быть иногда экспонироваться в музее или вообще занимать место.
Но если есть музей современного искусства, громадное здание, которое, я не знаю, федерального или московского подчинения, но там вот это актуальное искусство, которое никому не нужно, я вам честно скажу. Как, собственно, на Западе, когда в Ватиканский музей ходишь, там же тоже не понадарили папе немеренное количество своих таких вот, я не хочу называть это апостолами, святыми, но жуткие, совершенно экспрессивные такие фигурки. Вот все это там где-то нужно было папе хранить, да? Есть отдельный отдел современного, не хочу даже сказать церковного, христианского, скажем так, искусства. И вот я смотрю, просто народ так глянет, думает, Господи помилуй, идет дальше, туда никто и не заходит совершенно. Вот здесь бы имело бы смысл, то ли в этом музее, есть же музей современного искусства, а икона это современное наше живописное искусство. Может быть, там попросить место. Это, короче говоря, это дело того же Сергея Чепнина, как продюсера этой выставки, пусть потрудится. Тем более, что у него сейчас побольше свободного времени. Все мы знаем, что он ушел из издательского совета и стал посвободнее немножечко. Может, и эта выставка послужила тому, что он смог поработать в этой области. Спасибо большое. Я хотел бы, чтобы еще к нашему разговору, до того, как мы приступим обсуждать уже конкретно с художниками эту выставку, присоединилась Екатерина Дмитриевна Шико, которая недавно у нас была. Она один из редких людей в нашем художественном сообществе, который является искусствоведом в области иконописи. Потому что у нас критики, вот такой профессиональный, критики церковного искусства практически нет. А она человек глубоко замотивированный, она руководитель кафедры иконописи Тихоновского университета и по должности должна рассказывать студентам своим. Екатерина Дмитриевна, приветствую вас, это радио «Радонеж». Сейчас вот мы сидим в составе замечательных художников, художников реалистического искусства. У нас академик Белюкин, Ржаницына Светлана Алексеевна, Иванников Денис Иванович, Чашкин Александр Иванович. И мы обсуждаем выставку, которая прошла в Царской башне, в музее академика Белюкина. Вы были на этой выставке. Я хотел бы, чтобы вы поделились своим впечатлениями о ней, потому что у нас сложилось, вот, ну, естественно, у Дмитрия Анатольевича такой, он с энтузиазмом принял этот проект, потому что ему очень понравилось по качеству. Я пригласил, потому что то, что я увидел, произвело на меня очень большое впечатление. А на вас, как на редкого критика в области церковного искусства, какое впечатление произвела эта выставка?
Ну, я вообще приветствую выставки церковного искусства, потому что все-таки общественность должна это видеть, и это должно как-то обсуждаться. И причем, конечно, очень важно, чтобы это обсуждалось и духовенством в том числе, потому что все-таки это наша общая проблема и общая забота о том, как будут выглядеть храмы и что будет в них, как они будут наполняться. Потому что для молящегося, вот как мне кажется лично, не безразлично, на какую икону молиться. Причем молиться не просто на, так сказать, идеальное золочение, красивые орнаменты и прочие украшения, а именно на образы. И мне кажется, что это настолько важная проблема сейчас, потому что художники освоили технологии, художники освоили различные виды и золочения, и прекрасного качественного глянцевого письма, и всяких разных замечательных технологий покрывных, что все блестит, все ровно, все гладко. Но при этом вот забота о художественном образе, она ушла на какой-то там 10-й план, и об этом мало кто думает. И вот очень хорошо, что проходят вот такие выставки художественные, где это все-таки можно как-то увидеть, какие-то примеры, так сказать, более вдумчивые, более тщательные работы. И все-таки и духовенство, и православный наш народ может это посмотреть.
А ваше впечатление об этой выставке, личное наблюдение?
Мое личное впечатление, что, вот я говорю уже опять же, что технологии освоены, образцы все перекопированы от и до. И теперь как бы встает следующий вопрос. Как же мы будем развиваться дальше? И вот те примеры, которые там, они немногочисленны, те примеры, которые отступают, так сказать, от каких-то близких образцов, они все-таки еще спорны. И вот именно это и нужно обсуждать, как мне кажется.
Спасибо. А сам уровень представленных работ вас устраивает?
Уровень очень хороший, прекрасный уровень. Особенно вот я говорю, что технологии-то все освоены. То есть все представленные работы – это работы мастеров. Но следующий вопрос возникает, а с точки зрения именно церковного искусства, с точки зрения, так сказать, цели, это не просто украшение храма, а это именно моленные образы. Вот это вопрос уже следующий, и его надо обязательно обсуждать.
Спасибо большое. Это было мнение Екатерины Дмитриевны Шеку, руководителя кафедры иконописи Свято-Тихоновского университета. Вот я сразу же к вам, Светлана, в таком случае переадресую вопрос, потому что вы-то как раз и пробуете себя в новой иконе. Икона, которая не столько копирует старинные образцы, а икона, которая пытается развивать образ церковного искусства. Вот что бы ответили на эти возражения или пожелания Екатерины Дмитриевны?
Я вполне с ней согласна. Все это нужно обсуждать. Я очень критически отношусь к своему искусству. И, в общем-то, довольно положительно отношусь к искусству коллег, современников. И эта выставка мне очень понравилась. Я считаю, что выставки должны такие проходить регулярно. И это очень важно, что их видит народ, может быть, к иконописи, к искусству не имеющий никакого отношения, может быть, даже к церкви не имеющий никакого отношения. Это своего рода проповедь. И, конечно, вот именно такого...
То есть
такого...
проповедь вне церкви?
Да, я думаю, да. И мне мнение именно такого народа как раз было более важно услышать. Так вот, они не видят разницы между традиционной иконой, то есть между копийной иконой и между новым словом, потому что это все обсуждение на уровне нас, специалистов. Для них было все традиционно. Там не было ничего авангардного. Ну, даже я слышала мнение, что сперва народ боялся идти. Современная икона. Это что-то там будет такое вот, типа вот...
Не дай бог. Обновление хуже. Что там? С католиками понятно. Обновленчество.
Да, ну, и были очень рады и довольны, что все было очень традиционно, все очень живо, все очень глубоко. Ну, потому что чувствовали, что там собрались именно действительно те художники, которые... не делает поверхностно, непрофессионально, ну, именно которые не следят только за техникой, как Екатерина Дмитриевна сказала, не следят именно только за тем, как золото положено, за тем, как лак положен. Это тоже очень важно.
Но тем не менее... безупречно. На этой выставке все было по качеству профессии, все было практически безупречно.
Было безупречно в плане искусства. Но ровное золото – это не всегда искусство. Должно быть видно труд художника. Оно не должно быть как будто наложено современными методами, гальваникой,
не
шелкографией. И там все это было видно, конечно. Видно было, что это действительно произведение искусства, а искусство всегда содержательно. И не может быть чистой формы искусства. И икона – это такое же искусство. Конечно, со стороны простого народа есть некоторый страх воспринимать икону как искусство. Для них это все-таки сакральный предмет. Поэтому они немножко боятся, они опускают голову. Это очень хорошо, и,
вот,
в общем-то, обсуждение.
Нет, Светлана,
да.
Ну, слушайте, вот я простой народ. Мне тоже шел с большим предубеждением. Вот я всегда думаю, ну, новое, слушайте, ну, опять начинает самовыражением заниматься, как вроде эти католики там у себя папе надарили всяк. Пришел я на эту выставку, вот у меня также не было возражений. У меня были развеяны все предубеждения. Я увидел, что это произведение искусства, иконного искусства, раз. Во-вторых, современных профессиональных живописцев, два. И, в-третьих, сделанное верующими людьми, церковными людьми. Наверное, это главное качество.
Конечно, конечно. без личного опыта церковного, без личного опыта молитвы никогда не напишешь икону, как бы хорошо не знал технику, как бы невозможно было копировать. Это видно сразу. Каким бы талантливым художником ни был. Да более того, вот мы воспитаны с детства, еще нам преподаватели в США объясняли, что хороший художник не может быть злым человеком, он должен быть добрым человеком.
А что вы заканчивали, кстати?
Я закончила Московскую среднюю художественную школу при институте имени Сурикова.
А выбрали почему иконописи, когда?
Ну, наверное, и влияние наших преподавателей тоже было. У нас было в советское время неверующие преподаватели, Никифоров Сергей Иванович по рисунку, и по живописи молодой Сергей Николаевич Андреяко.
А, понятно, тоже наш.
Тогда наш харизматик, да. И сейчас, конечно, харизматик, который водил нас в Третьяковку, мы учились напротив Третьяковки. Мы были воспитаны на древнерусской живописи, он нам доказывал красоту этой древнерусской живописи. Но, естественно, мы не учились, как сейчас учат, вот мы поколение вместе с Александром Ивановичем, поколение старших иконописцев уже, и мы не прошли школу, которую проходит сейчас молодежь, школу уже иконописную, непосредственно, где очень долгие студии техники, студии копирования. Это очень, конечно, полезно. И само собой получается, что мы не виноваты, что у нас немножко, конечно, живопись не похожа на живопись современную. Вот как замечательно пишут в Лавре. Нельзя сказать, что это копийные вещи. Они пишут, в общем-то, уже в этом стилизации, может быть, исторической стилизации, я не знаю, правильно ли это, неправильно, об этом можно говорить, об этом спорить, но, тем не менее, они творят.
Там живое религиозное человеческое чувство есть.
Да, безусловно. Да.
Денис Иванович, а вы-то как пришли к иконописному искусству?
Ну, знаете, я, честно говоря, шел, наверное, целенаправленно к этому сразу после окончания школы. Я поступил в Свято-Тихоновский институт, проучился там какое-то время, потом проучился в Российском православном университете под руководством Александра Ивановича Чашкина. Вот, закончил его, собственно. И занимался всегда, ну и до сих пор, собственно, занимаюсь монументальным искусством, то есть росписью храмов. Сейчас мозаика. Сейчас я возглавляю мозаичную мастерскую, Московский мозаичный цех, который на выставке представлял, пожалуй, такое необычное, наверное, вид мозаики. То есть это станковая мозаика, мозаика на доске, то есть это мозаичные иконы. Они были довольно распространенными в византийскую эпоху. Сейчас это такая, в общем-то, довольно утраченная техника, да, и утраченная такая история вообще. Вот. И мы вот представили на выставку, там нам удалось сделать 5 икон специально для выставки.
Но вы-то вместе с тем это сделали как бы легко, свободно, непринужденно, там нет ученичества, там видна традиция, там видна техника, там хорошие материалы исходные. То есть я не вижу каких-то попыток, там уже это то, что вы сделали, по крайней мере, это продукт зрелого творчества мозаичиста профессионального.
Знаете, там даже была попытка немножечко поэкспериментировать. В частности, вот на иконе преподобного Ануфрия, которая там была представлена, я специально избавился от фона как такового. То есть фоном являлась там доска. Это тоже, в общем-то, такой некий вызов, потому что в иконе фон всегда ассоциируется с фаворским светом, да, то есть как символика. Но здесь скорее нужно немножечко изучить житие преподобного Ануфрия для того, чтобы понять, почему и как это получилось. И здесь там были такие некие ассоциации с распятием, с гробом и что-то такое.
Но нужно подходить, короче, к вашим работам уже с какими-то книжками под мышкой, с тем, чтобы сверять-то. Да,
да нет,
это просто хорошая такая ученая, как Брюсова читает, да, такая ученая поэзия. Без окончания классической гимназии Брюсова, в общем-то, достаточно сложно понять, что за образы и почему он так пишет, почему так он верифицирует. А из современного, я понимаю, что мозаика – это просто дорого, ну, дороже, чем икона, чем просто расписать храм.
Мозаика – это интересно прежде всего.
Но это я понимаю, я к чему веду, собственно, что заказчики-то есть на мозаику?
Да, как ни странно, есть. Не так много, конечно же, тем более в условиях кризиса сейчас гораздо меньше, но тем не менее, конечно же, есть.
Но мозаика дороже, я прав, да?
Да, дороже, поскольку сама стоимость материала гораздо выше.
А намного, в два раза или там на 10-20%, чтобы сориентироваться.
Вы знаете, я думаю, что раза в два, наверное, точно.
Из того, что вы видели, ну, собственно, я прямо хочу спросить. Недавно Святейший Патриарх освящал Покровский храм в Ясенево, а он весь в мозаиках, и все это производит впечатление, ах, чего-то такого совершенно замечательного. Потом начинаешь рассматривать, может быть, более критично к этому относиться, но первое впечатление – ах. И Святейший Патриарх так и сказал, наверное, самый благоукрашенный храм в Москве. Он
производит очень большое впечатление. Дай бог здоровья
отцу Мельхиседеку.
Отцу Мельхиседеку за то, что ну, вообще все это как-то, вот, кризис, не кризис, но это невероятно дорогое, безумно красивое сооружение и благоукрашенное. Как вы считаете, там удачный проект?
Вы знаете, в целом, конечно же, да. Потому что, в общем-то, такого масштаба храма у нас в стране, в общем-то, наверное, нет. Если только, может быть, Спас на Крови, да, единственное, что приходит на ум в Питере, да. А все, собственно говоря, никаких других памятников такого масштаба нет. София Киевская, в общем-то, там гораздо меньше мозаики, да, и я, в общем-то, в другой стране. Поэтому, да, поэтому, наверное, это действительно удачный проект.
Ну, просто достижение. Но достижение. Вы говорите достижение в таком историческом смысле. А то, что касается качества икон. Потому что мне отец всегда говорил, что работали, помогали, хотя вот как в качестве подмастерья на этой работе, просто прихожане храма вечером приходили. Я был на этом. Это чудесное было зрелище, когда сидят при лампочках, не очень таких даже ярких, и что-то клеят там девочки, бабушки, мальчики, мужчины и так далее. Все вместе. Просто прихожане, не профессиональные люди. Но под руководством профессионалов, естественно. Это чувствуется все-таки дилетантский какой-то непрофессиональный подход?
Да вы знаете, конечно же, да. Конечно, когда начинаешь разглядывать, когда начинаешь вглядываться, видно какие-то там моменты, какие-то видно, что, в общем-то, люди собирали не совсем, может быть, понимая, что они делают. Но в целом, конечно, мозаика – такое искусство, в общем-то, которое иногда можно спрятаться. Можно спрятаться за вот это вот как раз такой «ах». Вот когда заходишь, видишь, ах, и вот где-то вот это вот спрятан непрофессионализм. Такое есть, да.
Но главное, что все это не мешает молиться.
Не мешает, совершенно.
Все это окружение, знаете, это как в ракальном или барочном храме, где отвлекает сознание на вот эти украшения, на ракали бесконечные, какие-то завитушечки красивые. А здесь это поразительным образом сосредотачивает.
Вы знаете, все основные, в общем-то, какие-то образы, они сделаны на высоком качественном уровне, профессионально, и, видимо, наверное, поэтому складывается такое ощущение.
А теперь к вам вопрос, Александр Иванович. Вы преподаватель, вы уже преподаете тем людям, которые, слава богу, имеют возможность молодых ногтей получать церковное понимание церковного искусства. В отличие от того, как вы были воспитаны, или Светлана Алексеевна, как она призналась. Во-первых, как вышли к иконе, чтобы было понятнее, о чем мы дальше будем говорить? Потому что дальше я хотел спросить следующий вопрос. А в результате чего вы, что вы достигли, и что вы даете своим ученикам?
Ну, вышел я, значит, на икону как бы и случайно. Хотя, как известно, в христианстве, в православии ничего случайного не бывает. Вот. А случайность произошла такая, что я узнал, что реставрируется монастырь Даниловский. Ну, и думаю, не пойти ли поработать там, посмотреть, что там творится.
Это же какие годы?
Это было где-то лет 30 назад, если
ну, не то есть как раз да? Это тысячелетие крещения Руси.
Да-да-да.
И, соответственно, Боже мой, в прошлом веке.
За несколько даже лет до крещения еще. Вот. И придя туда, я попал, ну, я говорю, я немножко рисую, и меня направили в иконописный цех. Где-то, кстати, под руководством архимандрита Зенона делался иконостас первый. Вот. Я даже не сказал ему и никому, что я художник, что я закончил до этого, так сказать, Суриковское вечернее отделение, участь еще там в частных студиях, в частности, в студии Ситникова. И я просто растирал краски, меня направили растирать краски, и я смотрел, как работает Зенон и его ученики. Ну, как известно, среди учеников уже достаточно именитые люди, которые уже на этой выставке даже участвовали, например, Соколов, отец Андрей, Лавданский. Я тогда совсем только-только начинал, растирал краски, и целый год смотрел, как он работает, и понял, что для меня это самая лучшая школа была, конечно, вот когда смотреть, как работает мастер.
Позвольте, я тоже чуть-чуть просто поделюсь своим впечатлением, потому что это все наша юность с вами. И все, что связано с восстановлением Данилова, это было вот восстановление и возвращение чего-то такого в нас самих, вот этих наших христианских православных, восстановление нас, как христиан, в конечном счете. И мы вместе с Зеноном, вместе с чудесным хором, который тогда там пел, когда все были ужасно серьезные, все так стремились припасть к истокам. Занимался отец Зенон тогда копированием лучших икон, это совершенно правильно было, он это замечательно делал, натирались полы ничем, а воском. Никакого искусственного света, только чинного сжигания лампад, да, паникодила со свечами ходили, то есть никаких электрических в нижнем храме, по крайней мере, какое-то время мы еще баловались вот этим всем.
тем, что сейчас, когда много народу, все это, конечно, не вполне возможно. А тогда вот эта вот атмосфера тайны, никого не было еще, все в зарослях, еще не был снят даже этот культурный слой громадный вокруг храма-то. Все было совершенно замечательно. Атмосфера была по-настоящему благоговейного отношения к искусству. Вот сейчас вот как вы считаете, нынешние ваши ученики, они приходят с этим же, и это ли чувство вы пытаетесь передать им?
Ну, вы знаете, в какой-то степени и так, что, конечно же, к иконе приходят люди, которые где-то внутренне духовно уже созрели для этого. Вот. Хотя, конечно, бывают и такие моменты, когда кто-то где-то слышал, что иконописцы очень большие деньги зарабатывают.
Вот. А большие, действительно?
Нет, это на самом деле совсем небольшие, а сейчас вообще, можно сказать, никакие почти. Но, во всяком случае, конечно, больше энтузиазма, во всяком случае. Вот. И поэтому, что касается преподавания, я вот, когда попал в отдел образования к экономству, архимандриту, вот, и он мне предложил возглавить, так сказать, и организовать как бы иконописное отделение университета Иоанна Богословского. А я сказал, я никогда не преподавал и не собирался преподавать. Вот, он сказал, ну, если хоть один ученик, я говорю, ну, я не знаю, что из этого может получиться, но если хоть один ученик или два, или три, говорит, ты воспитаешь иконописом, значит, ты не зря работал. Ну, я вспомнил здесь Римского-Корсакова, который сказал, ну, буду кого-то учить, глядишь, и сам чему-нибудь научусь. Вот я около 10 лет там преподавал. Более того, 6 лет я был деканом иконописного факультета. Вот видите, вот слева сидит мой ученик. Вот, где-то встречаешь неожиданно учеников, уже серьезных мастеров, и, конечно, это радует. Ну, что касается дальнейшего, значит, я, собственно говоря, после того, как я там проработал год в Даниловском монастыре, я поехал, значит, в Псково-Печорский монастырь, был там вроде как послушником. Вот, кстати, мы послушники были с владыкой Тихоном в одном месте были, тогда он был Гошей только, вот, и так далее. И потом вдруг я успел, вот в этот промежуток, вдруг меня выбрали расписать храм в Ясной Поляне. Приехали американцы, значит, русского происхождения, это отец Дмитрий Григорьев, знаменитый, известный друг Шмемана, вот, владыка Василий Родзянко и так далее, значит. И они вдруг меня нечаянно выбрали, значит, им хотелось, чтобы в Вашингтоне кафедральный собор расписал именно русский художник. И они, посетив Яснополянский храм, они выбрали меня, и вот 3 года проработал я, расписывая, значит, кафедральный собор Американской православной церкви, ну, пообщался с выдающимися людьми. Владыка Василий, конечно, у меня в памяти остался как не просто, так сказать, выдающийся богослов, замечательный, совершенно изумительный человек, написавший изумительную книгу, которую еще не оценили, так сказать, я думаю, современники, это «Отцы Каппадокийцы» и «Теория Большого Взрыва», кажется, как это так называется. И, короче говоря, вот сейчас меня, опять же, в Ясную Поляну приглашают продолжить выставку, которая сейчас у меня проходит в музее Рублева, и пригласили вот в Ясную Поляну там продолжить эту выставку. Вот, что касается вот моего пути. А что касается вообще иконы и выставки, я 2 слова скажу просто об истории, буквально 2 слова, что известно, что когда произошло богоборческое, так сказать, в Византии, то потом какой-то один из святых отцов сказал, ну вот, значит, мы боролись за икону, а теперь икона будет бороться за православие, за подлинное. В этом смысле так и в истории происходило, именно какие-то моменты даже богоборчества, даже в России. Ну, вы все знаете, что со времен Петра I, значит, многих художников направили на Запад учиться, все отучились, вот приехали, что, значит, фрески, иконы уже были темными, их закрасили, стали рисовать, так сказать, уже какой-то некий католический стиль возобладал, то есть пупсики, саваофы, которые, кстати, изображение саваофа запрещено 6-м Вселенским Московским Стоглавым Собором, и так далее, и так далее. И где-то, знаете, уже, как известно, в начале 20 века, когда открыта была икона, икона как бы воссияла в своей первозданной красоте, в своем, так сказать, блеске и так далее. Но это уже было тоже богоборчество со стороны государства. Вот. Там был синодальный период, тоже было к иконе такое, знаете, двойственное отношение. Значит, образовалось большое количество, так сказать, теоретиков иконы, Трубецкой, Флоренский и так далее, которые говорили такую вещь, истину, которая, так сказать, отражала именно подлинный дух православия, что икона – это окно в потусторонний мир, что икона, она являет эти горние миры, а искусство, которое, так сказать, живописное, реалистическое, оно изображает Божий мир, и поэтому одно другого не отвергает. Но сейчас, почему я об этом вспомнил, потому что сейчас тоже такая тенденция, что многие священники, у них преобладает такое мнение, что храм может быть и должен быть даже расписан именно реалистическим искусством, академическим, так сказать. Вот. Но я на это говорю, что великих художников, ну, как вот присутствующий здесь Милютин, таких мало мастеров подлинных, высоких, поэтому чаще всего это получается, ну, скажем так, не мазня, но что-то в этом роде, понимаете? Поэтому...
Суровая оценка.
Да. Бывает так, бывает. К сожалению, многие храмы вот несколько не на уровне. Ну, так же, как и иконописные несколько. Вот. И я к чему это все веду? Только к тому, что пропаганда иконы, подлинные, современные иконы, она очень большое значение имеет для утверждения именно подлинного духа православия. Его, так сказать, внутренний дух, это есть дух исихазма, это дух, молитвенный дух, ибо, так сказать, икона, повторяю, являет именно то, чем человек верующий должен жить, подлинность молитвы и прочее, прочее. И вот поэтому, значит, я очень рад этой выставке, которая, в общем-то, показала современному миру, что икона живет, и живет не только как некое копийное, так сказать, понятие, а икона живет как в развитии в неком творческом. Вот. Более того, меня радует, конечно, что большинство современных художников, как показала эта выставка, они, так сказать, ну, что называется, вдохновляются именно эпохой расцвета иконы, то есть Древней Русью и Византией. Хотя вот во всех, скажем, магазинах стеквард мы видим там уже 18 век, эти вот, так сказать, уже сладкие лики, эти завитушки и так далее. Поэтому это именно, так сказать, настрой на какую-то подлинность, на какой-то, значит, вот, что называется, дух, когда икона являет уже, ну, как известно, Христос – это икона самого Бога Отца, а, так сказать, святые – это икона Спасителя, а икона «Окно под стороной мир» – это и так называемая конечность, она должна присутствовать не только в иконе, но и в человеке. И подлинность иконы именно определяется это по изображению преображенного мира. Так сказать, в этом канон иконописный. Не в том, чтобы точно повторить что-то, а в том, чтобы изображать именно преображенный горний мир. И поэтому эта выставка была в этом смысле замечательной.
Но кому-либо из участников были какие-то претензии свои?
Вы знаете, выставка все-таки на таком высоком уровне подобрана, что меня больше радовало все-таки уровень всей выставки, потому что все-таки были представлены лучшие художники, и молодых много художников было, ну, просто очень замечательных, которые уже на самом высочайшем мастерстве.
Да. А вот этот вот мне понравившийся художник, но я не запомнил, как его зовут, он, по-моему, из Дубны, да, у него такие тоже современные образы. Вы не подскажете, кто это был?
Я помню работу художника из Дубны Кости Золотарева.
Да-да-да, совершенно верно, его.
Ну, Костя Золотарев очень творческий человек, очень талантливый. Может быть, одна работа более как-то спорна, смотря для кого. Там он использовал новые приемы. Конечно, кого-то это смутило, а кого-то
нет,
и
я,
нет.
Я вам прямо скажу, что меня не смутило нисколько. Нисколько не смутило, просто меня удивило, как человек, ну, это явно, что это модерн. Да, в иконе, даже чувствуется как так. Но вместе с тем это совершенно продукт верующего человека, да. Это икона, это вот то отражение горнего мира, о котором вы говорили, но более личностное, преломленное, мне так кажется. Александр Ильич, я прав?
Я думаю, совершенно правы, потому что, повторяю, здесь, так сказать, диапазон должен быть самым широким. Вот, и еще последнее скажу, я, конечно, очень благодарен Дмитрию Белюкину за то, что, во-первых, у меня была 5 лет назад моя выставка очень большая, в его галерее. Во-вторых, то, что он ведет такую просветительскую деятельность и что дает возможность, так сказать, вот увидеть людям лучшие образцы иконописи. Поэтому, Дмитрий, я вам очень большое спасибо и очень благодарен вам и вашей галерее за предоставленную возможность такой.
Спасибо, Александр Иванович. Ну, а я, в свою очередь, благодарен вам за то, что вы подарили галерее икону Казанской Божьей Матери. Она украшает главный зал галереи, и все богослужения, они у нас бывают на Пасху, на Рождество, иногда на Крещение, проходят перед вашим, написанным вашими руками образом.
Так мало того, в галерее же проходит масса мероприятий, и, естественно, собираются люди православные, вокруг этой галереи, и ее зрители, и участники этих мероприятий, есть на что помолиться, то есть конечно, на иконный конечно. Образ. Еще к вам вопрос такого свойства. Вы замечательно говорили, и мой вкус искусствоведа в прошлом тоже коробит вот эти розовопяточные и розовопопые херувимы, которые появляются иногда у нас, эти завитушки, которые отвлекают сознание от молитвы, от главного, собственно. И у меня был такой случай. Я был в Кипичерской лавре, там в академии, и мне один мальчик, очень хороший такой, верующий, глубоко верующий, старающийся постичь основу веры, он водил меня по лавре, показывал то, другое, ну, украинское, вот это то самое такое живописное, колоритное искусство с очень явным влиянием западного католического искусства, такое сладкое, не умильное, это не икона умиления, нет, это вот это вот что-то сладенькое, даже определить-то как-то это сложно. Он говорит, нет, это все, но я вам покажу главное, вот у нас есть, куда мы любим ходить молиться. И повел меня в академический храм, большой, просторный, хорошей достаточно архитектуры, но меня он очень разочаровал, потому что там были росписи, к сожалению, ну, чуть... Так, он говорит, тут здесь у нас особый стиль, стиль канон, сказал так. Уже выражение несколько неверное. Но не важно. Главное, что попытка каноничности и неудачная. Вот они стремятся к каноничности, к правильности тем самым. Да? Канон – это некое правило. И его не достигает. С чем это связано? Это же академия, там они учатся, они воспринимают эти образы, которые должны дальше нести своим прихожанам и учить других. Иначе получается то, что мы очень много видим. Создаются на Украине той же громадные храмы. В Харькове, по-моему, там собор расписывали, ну, просто чудовищно, на самом деле. Оценки тех, кто видел, это просто, знаете, как... Ну, лучше бы оставили вообще белые стены. Как так получается?
Ну, во-первых, что касается Украины, знаете, там есть и замечательные храмы. Лет 7 назад я там расписал в Святогорской лавре храм вместе с мозаичистом Корнауховым мы делали по системе где-то Древней Руси, вот, чтобы были фреска и мозаика, совмещенность некая. Значит, параллельно работал со мной в монастыре, работал солдатов, то есть из лавры, вот, тоже на высочайшем уровне. В Корсунь-Шевченковском есть там храм, который... Ну и так далее.
Вот, так, то есть, там но, много, много очень хорошего.
Все-таки страна но, большая,
да, да, да.
И много качественных иконописцев вот, и живописцев. Да, да. О чем вы спросили, как раз это и есть то самое, значит, отсутствие какого-то некого творческого подхода к иконе. Вот, я уже упоминал, что есть совершенно потрясающее, которое я всегда цитирую, значит, определение канона отцом Александром Шмеманом, выдающимся богословом, значит, вот, который сказал, что канон в иконе это сумма правил, выработанных веками для изображения преображенной действительности. Вот это есть канон. То есть в иконе должно быть, так сказать, не внешняя красивость, а, так сказать, какой-то некий внутренний дух. А вот в этом духе человек должен быть свободен, опираясь на традиции, так сказать, каких-то, значит, эпох возрождения иконы. Ну, в России это был, так сказать, домонгольский период, это было где-то до 17-18 века, вот, хотя традиция оставалась. И так далее. Вот. Но уже, как известно, там заполонило Россию так называемое фряжское письмо католическое, и сам Никон он определил даже, что надо обязательно сначала осветить икону, а потом на нее молиться, потому что чтобы народ невежественный молился на икону, а не на картинку красивую, понимаете?
Старик, вот. Даже он понимал.
Да-да-да, вот такое было. Вот. И поэтому понимание, такое узкое понимание, так сказать, иконопись, что икона должна быть точно повторять, точно быть похожей, и вот в этом канон. Вот, что нужен творческий подход, я думаю, так же, как и в музыке, вот тот же Рахманинов, тот же Костальский, они творчески развили, так сказать, эти знаменные распевы, в их музыке звучит какая-то древняя Русь святая. Вот то же самое в иконе должно быть, я думаю.
Но видите ли как, но это все для концертов, для филармонии, для больших концертных залов.
Да,
а
конечно,
в храме это все-таки Рахманин, Рахманинов, не
конечно,
Костальский,
конечно.
По крайней мере, вот эти сочинения, которые предназначены, да. Собственно, они прекрасно понимали, что это невозможно исполнять в храме, и для храма они писали другую музыку совершенно, вот как Костальский, как уж совсем церковный композитор.
Да.
И здесь тоже, с одной стороны, выставка, как вот Денис сказал, и свои опыты такие богословские, да, открытые, но это, как вы считаете, вот ваши эксперименты, они могут находиться именно в храме, или это специально, многие художники пишут специально для выставки, да, правильно?
Ну, вообще, этот образ, конечно, делался специально для выставки. Насколько он может находиться в храме, здесь, наверное, вопрос открытый. Сложно сказать. Ну, в общем-то, наверное, в какой-то степени и возможно, почему нет.
Но если подготовленная община... Бывают такие общины изысканнейших интеллигентов, такие требовательные, такие тертые калачи, которые хотят вот такого действительно тончайшего иконописного настоящего церковного искусства, и им приятно не только прийти помолиться, да, и по благоговению к иконе припасть, но и насладиться богословием иконы, насладиться этим глубоким содержанием, которое в этом есть. Как считаете, Александр? Вот есть такие общины? Вы встречали такие общины?
Ну, в общем-то, наверное, есть такие, я не сомневаюсь. Более того, это, вероятно, это все-таки и правильный подход, потому что икона несет в себе все-таки несколько, так сказать, ипостаси, что называется. То есть, есть духовная сторона, безусловно, о чем мы говорили, что должно быть именно окно потусторонний мир, изображение преображенное, естественно. И, конечно, сторона такая чисто художественная. То есть, даже Флоренский Павел говорил, что икона древнерусская и византийская – это вершина всей мировой живописи. Ну, это его, так сказать, тенденциозное заявление, да, вот, но, в общем-то, что-то в этом есть, потому что икона являет из себя не только, так сказать, нечто духовное, повторяю, но и, конечно, художественное, поэтому вполне нормально, что люди относятся еще к красоте красок, радуются, так сказать, именно технической стороне, если она действительно не затмевает, так сказать, дух иконы.
Дмитрий Анатольевич, дух ревности не взыграл, когда было сказано, что икона – это вершина живописного искусства?
Не, мы очень смиренно, мы же христиане. Вот. Я хотел добавить, что наоборот, мне очень понравилось, и вот из скромности, наверное, присутствующие здесь за круглым столом иконописцы молчали о том, что у них был удивительно интересный круглый стол. Мы, художники, к сожалению, почему-то утеряли традицию обсуждения выставок. У нас это было еще в советскую эпоху, я прекрасно помню по выставкам отца, он был у меня очень известный художник книги, и вот как это было интересно. Это была не пьянка, не банкет, это было как... Потом, естественно, как-то собирались, так сказать, как положено. Вот, но это было какие-то проблемы. Отец работал в книге, и книга тогда развивалась, и мы были самой читающей страной, и вот обсуждалось про суперобложку, я помню, выступали замечательные мастера книги, Ганушкин, Бисти, был Шмаринов, ну, то есть элита. И у живописцев, я был в живописной секции, тоже были обсуждения. Это утеряно. Утеряно, потому что сейчас полная разобщенность в стане художников. Мы поделены на два, абсолютно невозможно нас сопрячь, вот как-то перед перестройкой пыталось как-то модернизироваться советское искусство, в соцреализм, внедряли авангард такой, особенно латышские, прибалтийские республики, как бы это считалось тоже соцреалистическое искусство, но чуть-чуть такое как разрешалось, да. Чуть-чуть разрешалось. А сейчас это противоположные стороны медали. У них свои спонсоры, их поддерживает пока, к сожалению, активнее государство, Министерство культуры, чем абсолютно заброшено реалистическое искусство. И они варятся в своем соку, они зарабатывают большие деньги. Не о чем нам с ними говорить. Но ужас в том, что нам не о чем говорить и с единомышленниками. Потому что все с трудом выживают. Все знают, что приходится писать пейзажи. Это единственное, что может как-то быть покупаемо. Что государство не заказывает. Но еще есть привилегия студии Грекову, которую заказывает Министерство обороны. Пусть не очень задорого, но все равно это заказ, да? А большинство, тысячи моих коллег, десятки тысяч моих коллег этого вообще заказа лишены.
Ну вот смотрите, это же важнейшая задача государства, и уж нашего, который помнит еще свое социалистическое прошлое, да, и когда государство участвовало, был худфонд, был литфонд и так далее, они участвовали в развитии, понимали, что в коммунистической, социалистической системе художник заработать не может, вот он только на заказах может. Там были свои сложности, безусловно, мы знаем, тоже нужно было как-то идти на какие-то компромиссы, но какие-то заказы-то были, прожить можно было.
Были заказы и были закупки с выставок. И вот у меня у студента, а тогда уровень, вот я получал повышенную стипендию 40 рублей, а у меня купили картину, портрет Антонины Тихоновны Пальчиной за 800. Вы представляете, это просто вот государство...
Гулял купило. Неделю со всем институтом,
небось. Первый заказ, ну, как положено, подарок маме, там что-то еще, ну, естественно, что-то и погуляли. Я хотел вернуться к иконописцам. И поразительно, что на этот круглый стол пришло не 6-9 человек, как предполагал Сергей Чепнин, а пришло около 80. Ну, вы присутствовали, да? Вы это помните? Интересно. коллегам. Они интересны друг другу, интересная задача, значит, это живо. Вот. И этого, к сожалению, я не наблюдаю в среде изобразительного искусства. Нечего обсуждать, только проблемы выживания. А что у иконы нет проблемы выживания, нет проблемы заказов, нет проблемы спонсоров, есть. Но, значит, люди горят, значит, у них есть еще и желание что-то сотворить, посоветоваться, где-то даже и поспорить. И вот этот факт меня глубоко как-то поразил, приятно. Так что я хочу всех поздравить участников и всех тех, кто не смог приехать на круглый стол. Да и вообще, огромное количество тех иконописцев. Ну и, наверное, передать поклон от всех нас и архимандриту Зенону, и диакону Алипию, его ученику, который в Псково-Печорском, сейчас уже не в Псково-Печорском, он в Мирожском монастыре пишет иконы, тому огромному количеству просто талантливых и честных людей, которые спокойно пишут во славу Божию свои произведения.
Очень жаль. Очень жаль, что эта выставка не может быть увидена нашими слушателями, потому что она уже закончилась. Я, к сожалению, а здесь, Дмитрий Анатольевич, ваша вина. Не могли бы немножечко раньше, Радио Радович, постучать хотя бы, сказать.
Может, вот, конечно, художник обидит каждый, да, еще и здесь я виноват. Но я хочу утешить. Я думаю, что мы сделаем выставки современные иконы традиционными в галерее. Вот у меня есть идея...
В календарном плане, чтобы не
были, да? Да, у меня есть идея, так сказать, цикл выставок делать вот творческих мастерских Академии художеств. Это совместный мой проект с Академией художеств российской. И вот эти выставки, они тоже, мне кажется, достойны, чтобы раз, допустим, ну, в год, может быть, часто, раз в два года показывать такую полную экспозицию.
Это чрезвычайно важно. Мы на круглых столах о церковном искусстве, посвященном архитектуре, этот вопрос освещали. В чем задача конкурса или выставки, любой выставки? Это повышение, ну, грубо говоря, современным языком, к сожалению, мы в рыночной экономике работаем, это повышение стоимости работы, потому что искусствовед отбирает, все-таки зная, что происходит в художественной среде, он отбирает лучшее, это лучшее представляется, то, что увидено, эти имена, они каталожные, уже к этим художникам больше доверия у заказчика. Заказчик же тоже думает, ну где, как? У него же вкус никак не организован, не образован, он же основу православной культуры не изучал в школе, да? А то, что сейчас преподают, это вообще мало чего понятно, что происходит в этой области. Поэтому он ищет, приходит он в магазин церковный, ну такое предлагают. Просто, честно говоря, ой, я не буду комментировать, но это ужасно по вкусу, это что-то такое, просто нужно вот всем сказать, ни в коем случае туда не обращайтесь. А вкус чудовищный. Наше Софринское предприятие, сколько претензий к нему, хотя чуть управляется, хотя там какой-то надзор, контроль начинает осуществляться, церковный, опять-таки. Церковный хотя бы, контроль над качеством выпускаемой продукции. Но все равно претензии большие. Многие хотят купить мерную икону, да? Хотят купить венчальную икону, просто себе домой. Ну, не говоря уже, что заказы не очень частые в храм. Большой уже заказ для артели художественной. Нужно отобрать все-таки то, что не будет так позорить потом, как вот те образцы, о которых я, например, говорил, то, что у меня весьма досадное чувство осталось от этого всего. Денис, как вы, мы уже заканчиваем нашу программу, поэтому хотел бы обратиться немножечко в будущее. Как вы видите будущее иконы современной? Как она будет развиваться?
Знаете, на этой выставке было представлено действительно очень много довольно интересных, любопытных икон, и, как мне показалось, как я заметил, очень много икон рассуждений. Вот иконы рассуждений, такие, как у отца Андрея Давыдова, да, у Филиппа Давыдова, там, у Ольги Шал. И это, мне кажется, что как раз-таки отчасти, наверное, это и есть такое некое направление на будущее, именно иконы рассуждения, где можно не просто помолиться, но еще и, в общем-то, порассуждать, подумать.
Светлана, а вы как считаете?
Я абсолютно согласна, хотя икона рассуждения, она всегда присутствовала в православной культуре, икона праздник Господень, это рассуждение всегда было, не только молитвенный образ. А икона сейчас развивается, и мы будем надеяться, что она развивается правильно, судя по выставке, потому что она показала, что все идет своим чередом, новаторство, традиции переплетаются гармонично, и слава Богу.
Но как бы, чтобы рассуждение не подпало под осуждение, да, Александр Иванович? И тут же опасности свои есть.
Ну, вы знаете, я тоже скажу, что, повторяю, что пришло время, когда икона должна бороться за подлинное православие. потому что иконоборческие тенденции были всегда, как я говорил. Существуют они и сейчас, потому что, я повторяю, что видел храмы, которые очень плохо расписаны, так называемым реалистическим искусством при том. И икона должна бороться за подлинность православия, это раз. И для этого, конечно же, нужны хорошие выставки и много хороших икон. А вот пишутся иконы для, так сказать, что называется, для храма или для выставки, я думаю, Овчинников как-то вот такой выдающийся совершенно искусствовед и иконописец, и реставратор, он сказал мне как-то интересную вещь, что, ты знаешь, надо писать икону для себя. Когда пишешь для себя, то пишешь во славу Божью. Вот. Поэтому, а куда она попадет, это дай Бог.
Дмитрий Анатольевич, ну, моя тоже глубоко благодарна за то, что вы в своей галерее и местечко в календарном плане уделяете иконе. Это обогащает, конечно, всю картину происходящего в художественном мире России. Для вас лично, как для художника, вот эта выставка, она какие-то идеи дала? Какой-то стимул к чему?
Ну вот, как я уже сказал, это стимул к тому, что нужно жить, двигаться вперед. И многие мои коллеги, живописцы, которые были, думаю, что это же и подчеркнули от коллег-иконописцев, потому что нельзя посыпать голову пеплом. Господь все управит, и те же пейзажи можно писать уныло, чтобы кто-то купил для продажи, а можно писать во славу Божию также, потому что это Божий мир, Божье творение. Тем более дерзать на какие-то еще вещи и надеяться, так же, как и иконописцам, на то, что Господь укрепит руку, и ангел-хранитель, конечно, поможет.
А можно ли прийти к вам в галерею и купить что-то?
Купить из чего? Ну, иконы увезли, все, они
музеи. Нет, понятно. Да. Ну, вот хорошо бы, чтобы что-то и осталось. Ну, хоть как-то там, чтобы все-таки вот люди услышат. Ну, куда им бежать?
А, ну, это вопрос тогда уже нет. В галерее у меня продажи нету. То есть здесь это не галерея в том понимании, как сейчас это внедрено понимание, посредник между такой магазин, между, значит, покупателем и продавцом. Вот, это скорее выставочный зал, музей. То есть здесь, естественно, есть все координаты, есть все контакты у директора галереи. Приходите, и мы вас с удовольствием свяжем с понравившимся иконописцем.
Ну, придется нашим слушателям ждать следующей выставки, если кто-то хочет посмотреть иконное искусство. Но галерея-то продолжает работу. Что в ближайшее время? Там все интересно. Я сразу говорю, друзья, просто проторьте туда путь. Там всегда интересно, там всегда не душевредно, уж как минимум.
Спасибо, Господи, за такую рекламу. Значит, я хотел сказать, что сейчас там полностью восстановлена моя экспозиция временно каких-то старых произведений. Многие зрители просят, чтобы так не сильно я себя ущемлял, изредка и себя показывал. Вот сейчас экспозиция старых вещей. Будет художник Гонков Сергей, очень хороший иллюстратор, один из лучших иллюстраторов книжных сегодняшней России. И большая выставка под Пасху, которую я буду готовить, сам к ней готовиться, и приглашу несколько своих коллег. Это по Афону, так как у нас юбилейный год, присутствие России на Святой Земле, на Афоне, на Святой Горе. И это и пейзажи, и какие-то у кого-то есть портреты. Надеюсь, что эта выставка будет очень серьезной.
Спасибо за такое замечательное обсуждение. Видите ли, как у нас художники не только в галерее обсуждают, но, слава Богу, имеют возможность обсудить и здесь на радио, и с большой аудиторией присоединившейся, которая будет обсуждать у себя дома то, что вы сейчас сказали, по крайней мере. Спасибо вам, Александр Иванович. Это Чашкин, знаменитый преподаватель, профессор, мастер нашей иконы. Это Денис Иванников, это Жаницына Светлана Алексеевна, и, конечно же, Дмитрий Анатольевич Белюкин, академик, народный художник, любимый мой друг и художник, которого я всем рекомендую. Бегите, смотрите, если вы хотите заручиться камертоном хорошего вкуса, вот там вы его и получите.
Спасибо большое.
В эфире радио «Радонеж».
множество с предтечею богословом всех святых ликом, все представши тебе, царица своей в церкви Влахернской, и умиленное моление твоя во всем мире слышавше, со удивлением возопиша таковая. Познаша, яко Матерь еси вознесшегося на небо, Христа Бога нашего, и припадши на землю, радостно поклоняхуся Всеблагому покрову Твоему, зовуще Аллилуйя.